Практически с конца прошлого года в Украине продолжается премьер-риада. Де-факто распалась и коалиция в парламенте, которая могла бы назначить нового премьер-министра. Обвинения в коррупции, ссоры между ветвями власти и политические торги, по мнению политологов, приближают досрочные парламентские выборы. И все это на фоне конфликта на Донбассе, который все больше истощает страну.
Идет все только на то, чтобы эти территории стали либо серой зоной, либо отошли к России.
Как повлияет политический кризис в украинской власти на урегулирование конфликта на Донбассе? И какие уроки из нынешних событий в правительственном квартале должна вынести Украина? Эти вопросы мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Звоните к нам и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Из любой точки Украины звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Так, сегодня гость студии «Донбасс Реалии» Олег Саакян, политолог и глава Единого координационного центра «Донбасс». Здравствуйте, Олег.
Добрый день.
Олег, что, по вашему мнению, случилось? Как вот украинские политические элиты смогли вот допустить такой глубокий кризис на фоне конфликта на Донбассе?
О, вы такой обширный вопрос задали сразу.
Ну, мне интересно, что вам в голову придет в первую очередь, да, то есть очень много причин, я понимаю, для этого.
Основные, наверное, позиции, из-за которых это стало возможным, во-первых, политическая система, которая скорее является не политической системой, а генератором патовых ситуаций, которая создалась в Украине еще в 90-е годы. Второе, подход к концу уже агония ресурса институциональной памяти Советского Союза, Советской Украины, и мы сегодня видим, вот уже институты эти себя просто изживают окончательно. Например, начиная от системы управления в госаппарате, заканчивая системой ответственности, ну, то есть коллективной безответственности, скорее, которая нам досталась в наследство, и это на себя на сегодняшний день начинает изживать, и уже вошло в фазу агонии и таких последней схватки. Третий фактор – это все-таки, наверное, наш политический провинциализм, провинциализм наших элит политических, которые там, где надо взять ответственность, обычно пытаются ее избежать, а там, где, в принципе-то, и можно было лишних телодвижений не делать, у нас, наоборот, создается имитация бурной деятельности и активности. В целом, вот это часть из факторов, которые влекут за собой создание очередного политического кризиса, скорее все-таки, наверное, политического хаоса, потому что кризис – это определенные возможности, это определенное ограниченное временными рамками небольшой промежуток времени, когда воспаляются все негативы, скажем так, определенной системы, есть возможность их устранить. У нас на сегодняшний день это не локальное воспаление, а у нас это тотальный хаос, и это системный распад уже старого государства, то есть у СССР, как я обычно говорю, и в данном случае, к сожалению, я вижу, что сегодняшние политические элиты не способны к созданию Украины в противовес распадающейся старой советской системе.
Вот как раз вы предвосхитили мой вопрос. Мне интересно, насколько в этом есть вина вот этой политической элиты, да, и насколько вот такие институциональные проблемы, да, с системой, или это, в принципе, одного поля ягоды. То есть, если придут новые люди, да, критическая масса, тот же парламент, ту же генпрокуратуру, станет лучше или нет?
Ну, во-первых, я всячески призываю всех не искать виновных в никаких ситуациях, потому что, вот знаете, у нас есть такая традиция нахождения в русском информационном, культурном и так далее, российском поле, где все исходит из логики двух исконно русских вопросов банально. Кто виноват и что делать? Вот у Украины сегодня абсолютно два других экзистенциональных вопроса. Это кто мы и куда мы движемся? Поэтому, если мы исходим из логики, там, что случилось, Майдан случился, кто в нем виноват, что делать, я не знаю, там, война, кто виноват, что делать, вот у нас парламентский кризис, правительственный кризис, то мы изначально уже, в принципе, движемся в той же логике, которая нам задана. У нас же вопрос, кто мы, где мы и что мы делаем. Исходя из этого, я бы, конечно же, наверное, не рискнул давать оценочных суждений, там, способны, не способны сейчас новые лица реформировать. Ну, вот, например, там ситуация с Акварелидзе, со многими другими, даже парашютистами, иностранными реформаторами, показывает, что создание очагов развития в этой старой системе, в рамках, например, ГПУ старой, в рамках там антикоррупционных определенных ее подразделах, в парламенте даже, можем говорить об новом десанте, скажем так, новой крови. они не создают оазиса вот этого, они не создают выделенного пространства, где бы мы могли получить новое качество.
Их выталкивают, то есть практически все новые лица, они уходят, вот я замечаю, со скандалами, да, и коррупционными обвинениями, просто уезжают, то есть практически уже ничего не осталось от этих новых лиц там.
Знаете, вот позволю себе резкое заявление достаточно, но если бы их просто система бы выплёвывала, то это происходило бы тихо и спокойно. А коль происходит скандал, то значит, есть еще проблемы и с другой стороны. То есть во многом и люди, которые пришли, может быть, они не ожидали такого сопротивления. Может быть, они ожидали вообще чего другого. Может быть, они не настолько светлые, чистые мыслями, как мы хотели бы ожидать, да? Но это говорит о том, что эти люди тоже идут на конфликт и за этим шумом пытаются что-то скрыть. Поэтому, скорее всего, здесь вопросы отсутствия контрэлиты. Ну, условно даже, там, да, банальный пример. Скажите мне сейчас, кто у нас оппозиция? Если брать политически. Ну, нет у нас оппозиции. А кто у нас власть? Да, тоже коллективное безвластие. То есть у нас очень перезрел вопрос альтернативных элит. И те, кто сегодня пришли, новое качество, даже из-за границы, к сожалению, это не те люди, которые могут в кризисные моменты вершить политику. Ну, не знаю, ситуация...
Почему? Почему это зависит от личности их конкретно?
Понимаете, у нас проблема с системным кризисом, и в данном случае реформирование какого-то его отдельного фрагмента – это косметический ремонт. Ну, кстати, мы пытаемся сейчас евроремонт сделать в советском концлагере. Ну, и как бы мы обои не клеили в этом всем, вопрос в том, что надо сносить просто это здание, перестраивать, либо строить альтернативное. Реформизм, куда нас втянули, это логика, вот, если шире брать транзита, да, мы идем в Европу. А в дороге никто кормить не обещал, и когда мы туда придем, никто не говорил. И ее локальное проявление – это реформы. Это логика, давайте мы сейчас тут косметически что-то поменяем. В Украине нужны трансформации. В данном случае роль личности, если рассматривать в рамках реформ, то ее просто рассматривать даже там невозможно. Ну, она теряется, и хорошая, плохая личность, хорошая система.
Хорошо, давайте тогда мы определим, что может поменять ситуацию вот хотя бы в ближайшее время. Я так понимаю, вы называете это не кризисом, вы называете это хаосом, из которого нет выхода. То есть перевыборы, которые многие анонсируют, которым стремятся отдельные политические силы, они не спасут ситуацию. А что тогда спасет и когда?
Понимаете, задачей реформ в целом было, мое абсолютно трактование, это выиграть время для создания нового. И в этом же ракурсе сейчас выборы – это единственный демократический инструмент в республике, каким образом можно перезагрузить политическую ситуацию и выйти из пата, то есть из ситуации, когда дальнейшие шаги невозможны, либо ухудшают ситуацию. Поэтому выборы, безусловно, здесь станут определенной отдушиной. Но они не будут решением системных проблем. То есть они нам могут дать временной промежуток для того, чтобы все-таки изменить политику, изменить курс и сделать какие-то системные сдвиги. Но они ни в коем случае не решат и самого корня проблемы. И это надо четко понимать для себя, что выборы не будут панацеей. Точно так же, как изменение лиц, точно так же, как любые реформаторские десанты, это лишь оттерминирование, то есть отодвигание во времени этих проблем. Но сама система продолжает прогнивать в этот момент.
Вот пока такой... Продолжается паралич, собственно говоря, парламента Кабмина. Мы спросили у активистов, что теряет от этого паралича, вот, собственно говоря, Донбасс и связанные с ним люди, то есть те же переселенцы. Вот что нам ответил адвокат Луганской правозащитной группы Наталья Целовальниченко.
13.01.2016 года вступили в силу изменения закона об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных осип, в соответствии с которыми, то есть, должны были упростить бюрократические процедуры для внутренне перемещенных лиц. Было предоставлено 3 месяца времени кабинету министра Украины для того, чтобы кабинет министра Украины на основании этого закона внес изменения в подзаконные нормативные акты, в том числе свое постановление 509, которое бы обеспечило реализацию положения этого закона. Людям не нужно было бы обращаться в органы миграционной службы, чтобы не ставить эти штампики в справку переселенцев. Можно было бы избежать вот эти все проблемы, связанные с перерегистрацией, с очередями и так далее. Сейчас мы видим, что кабинет министра Украины не выполняет эти функции, то есть вместо того, чтобы в скорейшие сроки разработать эти изменения, то есть они занимаются своими внутренними разборками. Мы видим, что на местах сейчас полностью игнорируются любые требования закона в этой сфере для переселенцев. Органы органы миграционной службы отказываются выполнять поручения кабинета министров Украины, то есть налицо явная внутренняя борьба в самом кабинете министров между различными министерствами.
Это была Наталья Целованиченко, адвокат Луганской правозащитной группы. И сразу же я предлагаю послушать, что нам по этой теме, что потерял Донбасс от вот такого паралича исполнительной власти в Украине, что нам сказала глава Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев Оксана Ермишина.
Мне сложно сказать, что политический кризис как-то влияет и как-то стопорит решение проблем на Донбассе, потому что два года эти проблемы никак не решаются. Они только усугубляются. Идет все только на то, чтобы эти территории стали либо серой зоной, либо отошли к России. И все сделано, все, что разработано, это направлено только на то, чтобы ухудшить жизнь тем, которые выехали, и сыграть на руку политической пропаганде Кремля. Для того, чтобы Украина осталась целостным государством, и должны работать над тем, чтобы уже сейчас проводить этот национальный диалог и формировать национальную идею. Это не вопрос одного года. Это должна быть стратегия долгосрочная, лет на 20, на 30, очень плавная, очень постепенная. И если людей, которые сейчас стоят у власти, вообще интересует целостность Украины в тех границах, которые были до начала конфликта.
Это были слова Оксаны Ермишиной, главы Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев, в студии «Донбасс Реалий», политолог Олег Саакян. Олег, вам есть что добавить по этому поводу? Да, вот что-то еще, то есть цена, которую платит, в частности, Донбасс за вот такой простой власти в стране?
Знаете, довольно страшная тенденция. Более того, вот вы сказали, цена, которую платит Донбасс. Знаете, здесь проблема в том, что не только Донбасс платит вся Украина. Это проблема ж не отдельно взятых территорий. Я полностью согласен с коллегами, более того, там Оксана Ермишина, это наша общественная организация, я один из основателей этой организации всеукраинского переселенцам. Тут абсолютно слаженная позиция у всех общественников и экспертов с Востока. Вот очень мало вещей, которые у нас объединяют, и это объединяет, по-моему, всех, вне зависимости от любых мнение. На государственном уровне на сегодняшний день идет саботаж фактически вопросов, связанных с внутренне перемещенными лицами, и вопросов, связанных с неподконтрольными территориями и гражданами на этих территориях. В целом, если брать относительно государства Украины, вот, понимаете, у нас очень часто рассматривают все локально и преподносят, например, там, проблему граждан Донбасса как проблему Донбасса. И это очень неправильно. Точно так же, как проблема переселенцев, это сугубо проблема переселенцев. Извините, там, например, приезд переселенцев на какую-то территорию – это огромнейший шанс и огромнейшие проблемы для местной громады, потому что появляется, с одной стороны, трудовой ресурс дополнительный, позитивное явление, высококвалифицированный ресурс. С другой стороны, появляются, в принципе, дополнительные рабочие руки, для которых нет рабочих мест. Смотрим, проблема в чем? Не в том, что люди приехали, а в том, что рабочих мест нет. Более того, эта проблема была на территориях и раньше. Соответственно, вот вам и кризис локальный, воспаляется этот вопрос, и он может быть использован как кризис, точнее, как конфликтная ситуация для того, чтобы противопоставить одних другим, а может быть использована как маячок и индикатор проблемного места, и давайте-ка мы вот сейчас создадим здесь программу под создание рабочих мест. У нас есть переселенцы, которые открывают нам доступ к международным донорским деньгам и к международным ресурсам, которые бы не зашли бы при других ситуациях, условно, там, в село там X, да, определённое в какой-нибудь там Тернопольской области. А так они могут передать инвестиции и построить, либо отремонтировать школу, либо еще что-то, создать фермерство малое. То есть в данном случае государство, к сожалению, исходит из советской, возможно, вообще ретроградной абсолютно логики, когда любой вызов воспринимается сразу во штыки как проблема. И политики украинские закрываются в свою ракушку,
и занимаются своими, собственно говоря, делами политическими сугубо, да, увлекаются политикой.
Знаете, я вообще приверженец того, что в Украине политика отсутствует как явление. Вот как политолог я могу сказать то, что у нас практически все деятели в политической плоскости, они живут в менеджерском поле, управленцы, да, они живут в экономическом, достигая своих экономических, а политическое поле они игнорируют полностью. То есть реально у нас там политиков, ну, раз-два и обчёлся на руке, на одной, на двух руках максимум можно перечислить. И это как раз и проблема, потому что для любого политика эта ситуация была бы вызовом, который можно использовать. Освободившийся электорат, море электората, разбитие монополий партии регионов на Востоке. Мы видим, как запорожцы-то пооткалывались, у нас огромнейшая глыба монолит рухнул. Ну, заходи, работай, становись депутатом, таким угодно. Огромнейшие трудовые ресурсы, которые можно перенаправить, открытие доступа к международным ресурсам. Любая война – это прежде всего ну, окромя горя, само собой, сейчас негативный аспект я не хочу трогать, а с позитивной точки зрения это огромнейший шанс, это возможность перестроить. Когда говорят о восстановлении Востока, ну, мне, извините, хочется просто стукнуть громко по столу и сказать: люди, вы неправильно вопросы ставите, и тогда вы неправильные ответы найдете. Не восстанавливать, а перестраивать. И в этой логике, конечно, на сегодняшний день власть занимает позицию закрыться, страуса и максимально игнорировать, даже не понимая того, что этим они усугубляют жизнь не переселенцам прежде всего, а они усугубляют жизнь себе и в целом работают против государства Украины.
Ну, в принципе, и они за это расплачиваются, если брать во внимание социологические рейтинги, да, как насколько они упали. Я предлагаю продолжить наш разговор через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Это программа «Донбасс Реалии». У нас в студии политолог Олег Саакян. Мы говорим о том, как политический кризис повлиял на, может повлиять на ситуацию на Донбассе. И, собственно говоря, как мы уже пришли в течение всего разговора на ситуацию в Украине. Олег, такой вопрос про международные последствия этого. По вашему ощущению, по вашему мнению, западные партнеры Украины, они уже, у них уже исчерпался кредит доверия, терпения к этим процессам, или он уже закончился, или еще есть немножко?
Я бы сказал бы так, кредит доверия закончился, уже закончился, да, еще есть и кредит неусталости, то есть Европа начинает уставать, но еще вот внимание, в принципе, сконцентрировано на Украине, и пока что оно удерживается. И, кстати, этот кредит доверия во многом сыграл с нами достаточно злую шутку, потому что он как раз подкрепил все эти, понимаете, вот у нас даже волонтерство то же самое, оно фактически стало, с одной стороны, нашим спасением, а с другой стороны, оно подменило государственные функции во многих местах и создало условия для продолжения жизнедеятельности уже старого, абсолютно такого себе, знаете, полуразложившегося трупа. И фактически он в сегодняшний день уже умер бы, но он еще существует и отравляет то живое, что есть. Вот и по работе с международниками получается та же ситуация. Нам дали огромнейший кредит доверия, нерациональный, на ценностной основе, абсолютно такой вот феноменальный для международной политики, чего абсолютно, ну, практически никогда не было. И из-за этого на наш провинционализм и инфантильность политическую это наложилось и создало ощущение, что нас будут поддерживать в любых обстоятельствах. А вот сегодня мы сталкиваемся с жесткой реальностью, когда в международной политике и отношениях, ну, нету друзей. Есть союзники, есть интересы, есть определенные задачи, которые достигаются. И исходя из этого, если мы понимаем, что есть интересы на международные, а нет друзей, то на сегодняшний день для нас получается, знаете, как снег на голову. Стоп, так это ж наши друзья. Нам говорят: здрасте, это интересы. А вот с точки зрения интересов Украина, к сожалению, проигрывает. Украина сейчас, вот если еще раньше Россия коммуницировала максимально на весь мир, что Украина – это fail state, то есть государство, которое не состоялось, то на сегодняшний день они изменили немного ракурс своей пропаганды и уже говорят не о fail state, а более частном случае, как о стране-проблеме. И максимально коммуницируют тему того, что Украина – это проблема. Давай, начиная там от, пример Франции, например, они говорят, что вот из-за Украины сейчас вывели санкции против нас, и аграрный сектор у вас просел во Франции, вы не получаете деньги в аграрном секторе, вот снимите с нас санкции, и тогда у вас, например, пойдет на наши рынки ваша сельхозпродукция.
То есть более такой четкий фокус пропаганды для того, чтобы...
Четко давят на интересы отдельно взятых государств Европейского Союза. Я молчу уже про юг, про Италию, про Грецию, где просто вот открываешь газету, но мне просто иногда пересылают из той же Греции просто выжимки, и я смотрю, что чисто клише российское, только на греческом. И они четко бьют по больным местам Европы для того, чтобы усилить образ Украины как проблемы. Украина в этом случае должна была, наоборот, формировать образ страны решения. Говорит Россия то, что Франция теряет сельхозрынок российский для... Украина должна говорить: ребята, вы получили украинский рынок, вот такой вот. Более того, вот давайте мы сразу установим здесь экономические связи такого характера. Украина должна быть сейчас в Европе, везде и всюду, где есть интерес Европы. Олег, и закрывать любое из проблемных направлений.
Олег, а вы не видите вот во внутриполитических разногласиях украинских российские уши? То есть ученые, да, сейчас, которые изучают гибридную войну, они говорят о том, что вот эти политические разногласия – это один из инструментов этой гибридной войны. Или Россия просто отошла, и наблюдает за ситуацией, как эта система сама себя пожирает, да, как она становится неэффективной, останавливается?
Знаете, здесь сложный вопрос, на него есть легкий, есть сложный ответ. Если, ну, давайте так, вы начали об ученых и гибридной войне. Что такое гибридная война? Это война путем имитации гражданского протеста. Ну, очень часто просто понятия меняют и пытаются сказать, то, что гибридная война – это война всеми способами возможными. Еще в Средневековье, извините, коров больных оспой этими требушетами закидывали в замки, да, а во Вторую мировую химическое оружие, например. То есть любая война – это любой, весь спектр инструментария. А гибридная – это имитация гражданского конфликта внутри другой страны. Так вот, если мы правильно дефиницию расставляем, то мы понимаем, что в данном случае уши российские так или иначе за этим есть, но они не прямые скорее, потому что зачем влазить своими руками и менять политическую игру открыто, если можно создать условия, в которых так или иначе эта ситуация будет развиваться по вашей игре. Пример. Сейчас очень остро обговаривается вопрос по выборам на Востоке. И западные партнеры очень часто говорят, ну, вы понимаете, вот сепаратизм и единственным способом решения конфликта подобного рода, это есть либо референдум, либо выборы, надо обеспечить безопасность. И в этой логике начинается либо безопасность обеспечить, а возможно, невозможно, развивается. Но в корне лежит уже сепаратизм. Извините, у нас на Востоке никогда в жизни не было сепаратизма. Берем за 20 лет выжимку статистики, какие политические партии на местном уровне приходили к власти. Русские блоки, они существовали с 2005-2002 года. Ни у кого даже одного депутата не было. Берем социологию, то же самое, сепаратизма нету. Так вот, один миф России, внесенный о сепаратизме в Украине, он уже нарушил полностью всю логику международного восприятия ситуации в Украине. Более того, в Украине этот месседж очень легко подхватили и начали его переваривать, тиражировать и видоизменять в виде разных, вплоть до мемов доходя, именно месседж о сепаратизме.
Вот вы говорите о том, что Россия не своими руками в это дело не влезает. Вы можете сказать, что это делается, например, руками оппозиционного блока, которые вот на днях предложили законопроект о МТО, да, так называемом межобластном территориальном объединении Донбасс? Это одно и то же, да? Я вас правильно понял?
Да, просто есть прямой уровень, да, когда через каких-то акторов вбрасываются вещи, которые нужны, будь то спикер какой-то, который на телевидении заявил ту или другую вещь, лидер мнения, будь то политическая партия, которая вносит те или иные законопроекты. А есть уровень, когда создается дискурс, в котором так или иначе логика уже искажается, и она идет в русле, которое надо. Когда просто-напросто один фрагмент внесен мифотворчески, и дальше уже тебе не надо контролировать. И Россия на сегодняшний день, поскольку Украина политически находится фактически в ее поле дискурсе, ей во многом не надо даже брать Васю, брать Петю, сталкивать, либо через Федю что-то забрасывать.
Олег, последний вопрос к вам, буквально 20 секунд. Скажите, вы, как вы думаете, я понимаю, прогнозы, да, что будет дальше, вот буквально через ближайший год, да, как это все разрешится, что нам стоит ждать?
Ой, к сожалению, я думаю, то, что в течение года эта ситуация не разрешится, у нас будет попытка установления гибридного управления за этими территориями, возможно, там с Ренатом Леонидовичем еще кем-то.
То есть эта история будет развиваться, вы думаете?
Я думаю, то, что эта история будет развиваться. Я очень надеюсь, то, что Украине удастся максимально отстоять свои интересы во всех этих ситуациях. Но, к сожалению, решение вопроса Востока неразрывно связано с решением усиления украинской государственности. Где начался этот конфликт, а это конфликт системный украинского государства, там он должен закончиться. То есть и рассматривать только как геополитический я бы не стал.
Это все еще впереди, и перспектива, вы видите, это год, два, десятилетия, или трудно заглядывать?
Если говорить о формальном решении, то внешнее установление мира, как ситуация, когда не стреляют, я думаю, то, что в течение этого года мы уже можем получить ее либо в начале следующего. Если говорить об решении конфликта как такового, который был посеян, то, к сожалению, это вопрос, наверное, десятилетий.
Спасибо за интересный разговор. Напоминаю, на студии был политолог Олег Саакян. Мы говорили о том, как политический кризис в Украине влияет на конфликт на Донбассе. Не переключайтесь.